Братья, ну у нас много лет уже проходит эти общения. Состав понемножечку меняется, и это естественно. Мы взрослеем, кто-то включается еще в это служение. И вот каждый раз, когда приходится вот говорить первым слово, переживаю, молимся о том, чтобы Господь дал, чтобы оно было, ну, как бы направлением всему нашему общению, которое проходит один раз в году. И сегодня к этому совещанию тоже переживал и молился, и так легло на сердце мне тема. Я сейчас прочту из двух мест Писания, потом скажу тему. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 14 стихи. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». До этого места. Второе место Писания из послания к римлянам, 3 глава, 17 стих. «Они не знают пути мира». Ну, сейчас я вернусь к рождественской вести. Событие, которое ожидало человечество 4000 лет. Приход Господа Бога на землю. И его приход на землю сопровождался постоянным служением ангелов. И Марии возвестил ангел, и Иосифом говорил ангел. И вот теперь, когда он родился, и опять ангелы. На поле пастухи были, вдруг явился ангел сначала и возвестил одну весть: «Родился Спаситель», 11 стихе. Потом великое воинство, многочисленное воинство небесное, ну, я так понимаю, много ангелов, и возвестили три вести: «Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». Тему, которую я хочу сегодня, на которую буду говорить проповедь свою: «На земле мир». И второе место, которое я прочитал: «Они не знают пути мира». Но я в своем вступлении к этой теме хочу выразить такую мысль. Вот ангел возвестил: родился Спаситель. Да, это решающее значение для судьбы, для судьб людей, которые живут на земле, потому что все люди грешники от Адама, и теперь есть Спаситель. Люди сами себе помочь не могут, потому что грешники, мертвые по отношению к Богу, мертвый себя воскресить не может. И мы себе помочь уже не могли. Поэтому мы нуждались в Спасителе, и это произошло. Родился Спаситель, поэтому, конечно же, эта весть радостная для всех жителей земли. А спасены все или не все? А спасены не все. Хотя Спаситель есть. А почему? А потому что уже позже в апостольских посланиях будет сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А Христос еще сказал так: «Если не покаетесь, погибнете». То есть спасение есть, шанс есть, Но есть еще человеческий фактор, есть человеческая сторона. И поэтому спасение есть, но нужно призвать имя Господне. Нужно покаяться, потому что если не покаетесь, все погибнете. Но я уже сказал, что эту мысль я хотел сказать во вступлении. То есть то, что есть Божья сторона, есть это благо для человека. Это Божья сторона. Но теперь кто воспользуется, а кто отвергнет, это уже человеческая сторона. Так точно и в этой истине, которую я хочу взял главной темой своей проповеди, мир на земле. Да, на земле царит вражда, и князь мира сего дьявол. А теперь с Рождеством Христовым большие перемены. Теперь Господь принес мир на землю. Мир для человека – это большое благо. Потом и Соломон об этом много напишет или написал уже. Ну, допустим, лучше блюдо зелени, но с ним мир, чем полный дом заколотого скота, а с ним раздор. И вообще вот все войны, все вот скандалы. По какой причине? Что, земли не хватает? Хлеба не хватает? Нет, в сердце мира нету. И когда в сердце нет мира, никогда не будешь доволен, никому не угодишь, и тебе никто не угодит. И такому человеку тяжело жить, и с ним тяжело жить. Это целое бедствие, когда нет мира. А теперь такая весть радостная. Рождество Иисуса Христа посодействовало тому или произвел мир. И об этом торжественно великое воинство небесное возвестило мир на земле. Но теперь после такого, наверное, все будут в мире жить, да? Ничего подобного. Войны продолжаются, скандалы продолжаются, и даже в христианских семьях. И даже у христиан нет мира. И мы с вами много раз, особенно служители, свидетели этому. А почему так? А точно так, как и в отношении спасения. Господь со своей стороны все сделал, но мы не роботы. Мы личности, имеющие волю, разум, и мы должны что-то делать. А что мы должны делать? А вот уже апостол Павел в послании к римлянам говорит о категории людей, о котором он так выразился. Они не знают пути мира. Да, мир есть, основа есть, шанс есть. Жить мирно, в сердце мир иметь. И мирно жить со всеми. Но это пути. Нужно знать пути мира. Если Павел назвал словом «пути», я тогда хочу сказать даже так. Это целая наука. Как жить мирно. И если человек не знает эту науку, если он не изучает, если он не стремится, не получится ничего. Это не такая простая, это сложная наука. Ну, теперь я перехожу уже конкретно к своей теме «Пути мира». Я хочу отметить вот в первой части своей проповеди, что эта наука сложная. Она требует нашего напряжения, внимания, ее надо изучать, и нужно что-то делать. Или кто-то хочет возразить, что это просто иметь мир. Ну, я приведу примеры, как это просто в своих рассуждениях. Ну, чтобы понятно было, что это очень сложно. Хотя бывает, что мы недооцениваем. Ну, думаем, да это... Я со всеми вживусь. Ну, для того, чтобы показать, что это сложно, я просто отвлеченными примерами. Я помню, когда мне было 16 лет, мы еще с одним братиком посетили церковь. Вот помню с кем, но не помню, какую церковь посетили. Но этот братик чуть-чуть старше меня, ему было уже 17 лет. Ну, мы были обои начинающие проповедники, нам слово дали, мы попроповедовали, ну, как юноши, ему 17, мне 16 лет. А потом брат местный служитель решил, ну, немножечко нам внимания уделить. И говорит, братья и сестры, ну, в конце собрания, присядьте ненадолго. Они присели. У нас вот гости есть. может быть, они расскажут нам что-нибудь о своих церквах. Мы с разных церквей были. Расскажут о своих церквах. А может, и у вас к ним вопросы будут. Ну, и когда он задал, что, может быть, у вас к ним вопросы будут, тогда этот братик, который постарше меня, и посмелее, выходит, нам же предложили слово. Он так 2-3 минутки рассказал, с какой церкви все, говорит, как брат-служитель сказал, может быть, вопросы есть. Братья и сестры, любые вопросы задавайте. Все просто раз улыбнулись и головы опустили. Я тоже тогда юный был, и то мне смешно было, что 17-летний, он посчитал, что он может ответить на любой вопрос. А с год назад, может, чуть больше года, мы с Иваном Петровичем Плет были на Западной Украине. И в одну церковь заехали, нам нужно было туда заехать, Николай Степанович поручил. И вот мы перед братским стоим. Ивану Петровичу 80 лет, многолетний узник, с огромным стажем служения. И говорят, братья, я не на все вопросы могу ответить, поэтому снисходительности прошу у вас. 80-летний Иван Петрович понимает, что он не на все вопросы может ответить. А 17-летний юноша думал, что на все. Думал, что это просто. Братья, отвечать на вопросы, особенно если они сложные, трудно. И не всегда мы это знаем. Так точно, я просто как пример хотел сказать о том, что отвечать на вопросы, то есть это мириться или и хранить мир, или искать мир, это не так просто. Допустим, можно тоже такую аналогию провести в отношении музыки. Я помню, у нас организовался оркестр народных инструментов, и в основном-то какие музыканты? Без образования. В скрипичных в основном люди с образованием, минимум школа законченная. А у кого-то и училище, и консерватории. А у народников, в основном без образования. Начали учиться немножко. И вот теперь нужно участие какое-то. А руководитель говорит, играть будут не все, мы сделаем отбор. Потому что не все научились хорошо играть. И когда он прочел имена музыкантов, кто будет играть, одна сестра обиделась и говорит, уже своим подругам, несправедливо. Я не хуже их играю и хорошо изучила науку музыкальную. Правда, мне чуть-чуть надо паузу еще повторить. А в общем-то я науку изучила. И на несколько лет прилипла эта кличка к ней, паузы повторить. То есть, ясно было, что она не представляет даже, что это за наука. А слышал, как человек, закончивший консерваторию, и притом на отлично закончивший, сказал, музыка – это такой огромный океан, по которому мы скользим по поверхности. Этот человек, закончивший консерваторию, это понял, что музыка – это огромная наука, и мы только по поверхности скользим. Так точно и пути мира. Эта наука сложная. Но бывает сложная наука, но не очень нужная. Или не так я сказал, не всем нужная. Допустим, музыка. У нас в МХО есть один брат, который любит употреблять такую фразу. Эта фраза не его, он где-то из литературы ее взял. Я сейчас скажу, и кто-то из вас даже вспомнит, чьи это слова. Мне кажется, это Горького слова. Но он любит так говорить, когда приедут на курсы, проверяют музыкантов уровень их, и когда решают вопрос, оставить его учиться или не надо оставлять. И тому, кого оставаться не нужно, он говорит, рожденный ползать летать не будет. То есть музыка не для всех наука. Может, с него получится хороший каменщик или хороший повар. Зачем время убивать, если оно не твое? Эта наука сложная, но она не всем надо. Все музыкантами не могут быть. А у наука, как жить мирно, братья, всем надо. И каменщикам, и поварам, и музыкантам, и проповедникам, и всем людям обязательно. И Господь позаботился о том, чтобы принести основу, базу эту, мир на земле. И есть теперь... Наука это есть, ее только нужно изучать, исследовать, и мы будем мирно жить. Почему я решил на эту тему говорить на нашем семинаре? Я же все равно стараюсь, как я вначале уже сказал, чтобы не просто назидание сказать и помолиться, а чтобы какое-то направление нам иметь в своем служении. Братья, мы с вами работаем с людьми. Это преподаватели воскресных школ на семинарах. Преподаватели, с которыми мы имеем контакт и которым мы преподаем, они имеют дело с детьми, они имеют дело с родителями детей. И надо жить мирно. И поэтому эта наука в нашем служении очень нужна. Эта тема, я считаю, что очень нужна и на пресвитерском семинаре, и на нашем общении, чтобы мы умели создать мирную атмосферу. И здесь, когда мы собрались со всех объединений, и на семинарах наших объединениях, и в воскресных школах, и взаимоотношения с родителями, и если мы будем мирно жить, будет намного больше успеха в нашей работе. В эту атмосферу, если в воскресной школе будет в каждой группе хорошая атмосфера, мирная, дети будут стремиться, потому что в этой сфере приятно находиться, где мир лучше блюда зелени, но при нем мир. Туда люди стремятся, там хочется быть. А там, где будет на высшем уровне все поставлено, и наглядное пособие, и хорошо подготовленные уроки, но мира не будет, не будут туда влечь детей, не будут туда стремиться. И больше всего беды приносит нашей работе, когда между преподавателем группы в воскресной школе и родителями нет мира. Родители будут настраивать, он будет негодовать, и оно будет отражаться на детях. Мира нету. И тогда большой ущерб будет. А мы должны стремиться к тому, чтобы было благословение, было вот, и результаты хорошие были, работы воскресной школы. Почему еще важно иметь мир, знать пути мира, жить мирно? Это очень важно, потому что Господь так сказал, если принесешь дар твой. Это хорошо, когда мы жертвенные и Богу дар приносим. А Господь говорит, если ты принесешь и вспомнишь, что ты с кем-то не в мире, то есть брат имеет против тебя, оставь там дар. Бог не хочет такого дара, оставь. Пойди сначала помирись, а потом приходи и приноси дар. Так Бог относится. И поэтому это очень важно. Да и вообще наша душа так устроена. Душе хорошо и уютно, если он со всеми в мире. А если не со всеми в мире, значит, будет, уютно душе не будет. И повеление апостолы такое писали вот в послании Петра. «Ищи мира и стремись к нему». Господь созидает церковь свою, а мы все настолько разные, разный темперамент, разный характер, разное воспитание, разный менталитет, разные национальности, у каждой национальности свои особенности. И нам нужно жить мирно, потому что церковь Христова, потому что мы соединяемся, и в вечере Господней участвуем, а наше братство имеет большую географию, имеет много разных национальностей. И при всем этом нам нужно жить мирно. И это тоже непросто, и это тоже наука. Как нам находить мир и быть рады друг другу, и иметь мир? И поэтому эта наука сложная. Итак, первая моя мысль – это наука. Сложная, вторая мысль – это наука важная. Ну и теперь три мысли я хочу коснуться. Как находить мир, то есть пути мира. Что такое пути? И как, где эти пути? Как понимать, как ориентироваться? Братья, когда не знаешь пути, это очень сложно. Но я тоже водитель. И попадал в такие ситуации, когда из-за того, что не знаешь пути, можно время потерять. Попадал и в такие ситуации, где можно жизнь потерять. Не зная пути, можно жизнь потерять. Я вам один пример такой расскажу из своей практики. Несколько лет назад, может быть, это 6-7 лет назад, мы были приглашены на Ямал. Ну, мы пригласили меня, а я предложил, что мы можем приехать с ансамблем. Они обрадовались и сказали, конечно. И мы поехали. Там на Ямале, в поселке Новый Порт, это на берегу Обской губы, назначено было общение уверовавших немцев в тундре. Они живут в чумах, в тундре, и раз в году их собирают на 4-дневное общение. Ну, общение собралось большое, наверное, человек 70 тогда было. Ну, для тундры это огромное общение. И мы, ну, уже заранее договорились, что приедет из Мерефы ансамбль. Ну, и я с ансамблем тоже приеду. И вот мы отправились. Нам сказали, что есть два пути. Один путь, если ехать по федеральной дороге, он будет на 2000 километров дальше. Если поехать по Зимнику, вот так от Перми и ровно на север, то нужно будет 800 километров проехать по тундре. Но это на 2000 короче. Ну, они порекомендовали нам ехать по тундре. Ну, 2000 это по тем дорогам, это на 2 суток больше ехать. И мы так решили ехать. Отправляясь в путь, мы взяли деньги на дорогу в долларах и немножечко было в рублях. Ну, с тем, чтобы где-то в российском городе поменять потом на рубли, потому что мы с Украины ехали. Вот, и, ну, знаете, вот проезжаем мы Воронеж. Не хочется путаться, деньги пока есть русские, большой город, где-то искать сейчас обменник, где-то дальше поменяем. Ну, по Воронежу нужно было через город ехать, и там можно было попроще поменять. Ну, тогда еще мы только выехали, деньги есть, большое значение не придали. А потом, как поехали по другим городам, везде объездные дороги. Подъезжаем к Самаре, ну, сначала Саратов, потом Самара, в город специально заезжать, а то объездная дорога, отличная дорога. Ладно, попозже поменяем. И раз объездная, вторая объездная, и доехали до Перми уже. И не хочется опять заезжать, посмотрели по карте, еще там какой-то маленький городок есть. Раз маленький, проще, может быть, туда заедем. И все, последний городок, и потом начинается сначала по тайге, а потом по тундре дорога, и притом Зимник. Но деньги у нас заканчиваются. И мы в Пермь не заехали, рассчитывая в тот городок. В тот городок заезжаем, а нам говорят, обменники закрылись. Как закрылись? Ну, уже ж 8 часов вечера. А мы-то привыкли, что обменники круглые сутки работают. А ночные? Не, у нас ночных нету. Как нету? Не-не. А когда они откроются? Да далековато уже уехали. А когда они откроются? В понедельник утром, это пятница вечер. Ничего себе, 2 суток ждать. Ну да, что-то вернуться в Пермь, там уже, наверное, километров 400 было от Перми. Ну, нам в голову не пришло. Мы посчитали и решили, что до Салехарда доедем. Хватит денег. И объявляя музыкантам, переходим на двухразовое питание. 3 раза не будем, потому что их же кормить надо, 10 человек, да? Нам еще больше суток ехать. Переходим на двухразовое питание. Это так, чашка супа, 1 кусочек хлеба. Чай не покупаем, чай дороже супа. Зачем он нужен? И мы заправляемся, и вот пришел тот момент, когда мы залили в бак солярку до последней копейки. Предлагали мы на доллары, они впервые их видят в глаза. Да вы что, мы откуда знаем, что это такое, мы таких денег не видели. Мы уже готовы, чтобы заправиться, 1:1 поменять. Тогда 1:30 был. Ну, хотя бы 1:1, но нам хоть 20 литров еще надо дозаправить, мы не уверены, что хватит. Они говорят, нет, это исключено, мы не знаем, что это, мы впервые видим их. А карта у нас была такая. Брат мне по телефону диктовал поселки один за другим. Около 30 поселков нам нужно проехать. И он продиктовал один за другим. Вот это мы доезжаем, в поселок езжаем, совпадает, радуемся, правильно едем. Развилки есть, это Зимник, накатанная дорога. Летом это нет дороги. Конечно, там ее нету, ни в навигаторе ее нету, ни в картах, ни нет знаков. И мы понимаем, что если мы сейчас собьемся с дороги, на улице 40 градусов мороз. Это смерть. Заканчивается солярка, и мы не доехали до Салехарда. Это смерть. И перед каждым перекрестком мы молились, потому что эта ошибка стоила жизни. И когда мы въехали в Салехард, у нас осталось 20 литров солярки. То есть малейшая ошибка, и мы бы не доехали до Салехарда. И вот это я осознавал, не знаю, как мои музыканты осознавали или это нет, а на мне же ответственность, я осознавал, что ошибка в пути нам будет стоить 9 жизней. Если мы заглохнем, все, замерзнем. Там машины редко-редко ходят. Итак, я хотел этим примером еще раз подчеркнуть. Бывает, когда не знаешь пути, это цена жизни может быть. И здесь Павел пишет, они не знают пути мира. То есть для того, чтобы мирно жить, нужно знать эту науку. Итак, первая тема в пути, на путях мира, которую я хочу затронуть, называется «Отвергни себя». Если человек имеет чувство собственного достоинства, если человек знает себе цену, такому человеку мириться трудно. Я хочу привести несколько примеров, подтверждая эту мысль, что «отвергни себя» – это наука или принцип, это важный на путях мира. Один библейский пример – это об Иакове. Ну, мы его знаем во всех деталях, во всех подробностях. Иаков не очень хорошо или плохо поступил с братом своим, хотя Бог расположен к Иакову больше, потому что Иаков стремился к Богу, Иаков поддавался воспитанию Божию, хотя тоже грешник по природе. И вот Иаков, поступок Иакова, когда он сначала купил первородство у Исава, не очень красиво получилось у Иакова. Исав пришел с поля, уставший и голоден, и попросил у брата кушать. А тот воспользовался тем, что он в трудностях, продай первородство. Это какой-то осадок у Исава уже появился. Потом он это вспомнит, когда он и хитростью заберет благословение отца. Тогда он вспомнит, когда рыдал там перед Исааком Исав и говорил, что он 2 раза меня обманул, когда первородство забрал и теперь благословение забрал. И тогда сказал такую угрозу – убью брата моего. Второй случай, когда он с помощью матери украл благословение отца. Мать запереживала, понимала, что эта угроза не без основания. По-видимому, и Исав себя зарекомендовал таким человеком, что мать запереживала. И Иаков отправляет Лавану. Отбыл 20 лет Иаков у Лавана. За это время он приобрел большую семью, большое имущество. И теперь повеление Господне – возвращайся в землю отцов твоих. И он возвращается, но с трепетом. Там живет Исав. И теперь ему предстоит встреча с человеком, который сильнее его и с которым у него нет мира. И он возвращается. И вот теперь ему нужно искать пути мира. Ему нужно решать эту проблему. И он последнюю ночь перед встречей с Исавом провел в молитве. Провел с Богом. Помните, там он ухватился, да? И потом уже позже было сказано, что ты человека будешь преодолевать. И такое слово я сейчас дословно забыл. О Боге сказано. Боролся с Богом, и человека будешь преодолевать, да. Тут такая борьба была всю ночь. Если перевести на наше понимание, я понимаю так, он всю ночь провел в молитве. Потому что ему предстоит серьезная встреча, и он очень понуждался в тому, чтобы найти пути мира. Как найти путь к сердцу брата своего? Чтобы помириться с ним. Это и есть пути мира. Потом он предпринимает следующий шаг, уже когда всю ночь в молитве провел. Он делит стада свои, стада коз, стада овец, стада коров, ослиц, верблюдов. И пастухам одно и то же указание дал. Гонят они стадо. И говорит, когда встретится Исав и спросит, кто вы, что это за стадо? Да, кстати, он вот еще. Он послал людей известить Исава, что я возвращаюсь. Всегда он делал от Исава тихомолку. Хоть украл первородство, хоть убежал вот, к Лавану. А если искать пути мира, нужно быть открытыми. Вот теперь Иаков это понимает. Если он возвращается, не втихомолку. Он открыт теперь и ставит в известность брата своего. Я возвращаюсь. Получает известие, что навстречу идет Исав. Он хочет с тобой встретиться. Но с ним 400 воинов. 400 человек. И тогда затрепетал Иаков. И дальше ищет пути мира. Мириться ж надо. Серьезно, это вопрос. Вот эти стада разделил и научил говорить так. Когда Исав спросит, кто ты и что это за стадо, скажи, это раб твой, Иаков, тебе в подарок, господин Исав. Вот он понял, что хватит быть господином. На этом пути мира не найдешь. Надо пониже стать. То, что ты был в молитве, теперь надо подарки давать. Задобрить брата надо. И в раба превратиться. Уже твое господство закончилось. Раб твой Иаков. Ну, я думаю, что каждое стадо, оно производило действие в сердце Исава. И они идут, сближаются. И теперь вот она, личная встреча. Исава окружают 400 человек, а Иаков выходит один. Я не знаю, те мужи были чем-то вооружены или нет, но Иаков без оружия. Без оружия и один. И когда уже почти встретились, Иаков на колени стал, 7 раз поклонился. И говорит, господин мой Исав. И расплавилось сердце Исава. Упали на шею друг друга, обняли, нашел пути мира. А за эти 20 лет, когда жил там, казалось, наверное, это невозможно. С таким человеком, как Исав, помириться невозможно. Оказывается, возможно, только нужно знать пути. И Иаков нашел, Бог его благословил. И он молился долго, и получилось помириться. Еще один пример расскажу у нас. Когда я только был рукоположен, у нас в шахтах 2 церкви. Наша большая, еще маленькая есть на поселке Артеме. Кстати, какой-то период Виктор Передереев потом там пресвитером был. Сейчас я не знаю, ты там или нет. Но одно время я имел как раз опорочение. Да, кстати, Гоша был пресвитером в Артеме, Батурин Гоша. Ну, какое-то время я совершал, ну, как разовое поручение, кое-что делал в этой церкви маленькой. Вот мне поручили приготовить и крещаемых, и преподать крещение. Я ездил, беседы проводил с крещаемыми. Потом уже личное собеседование, и в пятницу уже членское собрание. Тогда их 2 или 3 крещаемых было. И один из них, Маркович, не помню, как по имени, называли Маркович, по имени не помню. Дедушка, фронтовик, ну, уже ему так около 70 было, когда он покаялся. Хороший, ну, мне нравился он. Он много интересных историй о войне рассказывал. Ну, я с ним побеседовал, он поисповедовался. И, кстати, и он, и жена его, обои уверовали. И вот, уже заканчивая беседу, я ему говорю, Маркович, вы со... я уже хотел заканчивать беседу, а потом мне мысль пришла, и я ему задал вопрос, вы со всеми в мире или нет? Да, конечно. И я смотрю, что он что-то вспомнил. Что вы вспомнили? Нет, то не имеет значения, со всеми в мире. Не-не, что вы вспомнили, расскажите. Ну, у меня есть брат родной, с которым я 40 лет не разговариваю. А где он живет, ваш брат? А у нас огороды вот так сходятся. У него на ту сторону улицу калитка, а у меня на эту, а огороды сходятся. А как вы, почему вы 40 лет не разговариваете? Ну, мы купили два участка рядом в молодости, ну, родные ж братья. А когда поженились, наши жены что-то не сошлись, он свою жену защищает, а я свою, и мы поссорились. И 40 лет не здороваемся. Почти не видимся и не здороваемся. Вернее, Маркович, так крещение нельзя принимать, надо помириться. Нет, это невероятно, это невозможно, это исключено. Я попытался убеждать, бесполезно. Я тогда говорю так. Если вы не помиритесь, завтра пятница, и будет членское собрание, я ваш вопрос даже на членское не поставлю. Крещение мы вам не преподадим. Как? Я же уверовал в Господа. Я покаялся, я исповедался. Я хочу быть в церкви. Отлично. Поэтому это вас должно побудить помириться. Если вы не помиритесь, крещение не преподадим. Я сказал твердо, и менять ничего не буду, до завтра, и уехал. На следующий день, а он жил рядом с молитвенным домом, он и покаялся, потому что соседом был. На следующий день я приезжаю на час раньше, как ему обещал, перед собранием, нужно зайти узнать, как у него дела. Я захожу, он увидел меня в окно, выскакивает с дома, вот так обнял меня, он старичок, но сильный еще был. Как прижал! Мне кажется, надо было напрягаться, чтобы ребра не поломал. Пойдем в дом, я тебе сейчас что-то расскажу. Ну, я уже понял, что что-то хорошее произошло. Я захожу, он говорит, я тебе расскажу, как я с братом помирился. Это вообще чудо. Ты же поставил вопрос ребром. А я ж сильно хочу принять крещение. Подошел, посмотрел на калитку. У нас же калитка даже была между нашими дворами. Но она уже в землю вросла, 40 лет не открывалась. Я подошел к калитке. Нет, не пойду. Не могу, это невозможно. Вернулся домой. А крещение хочется принять. Помолюсь. Опять пошел. Я разов 5 туда-сюда ходил. Ну, дорожка заросла бурьяном, так что он вытаптывал. Туда-сюда, говорит, разов 5. Подойду к калитке, вернусь. Подойду к калитке, вернусь. Не могу. И уже после обеда где-то сильно-сильно помолился. Жене своей говорю, дома молись, а я пойду. Подошел, приподнял калитку, потому что она в землю уросла, открыл ее, ну и заднего хода уже нет. Вдруг брат видит в окно, скажет, что это там за действия такие. И пошел решительно. А сам, вот поверить можешь или нет, страшнее, чем в бой на фронте. Я много раз шел на передовой, и он мне рассказывал эти истории. Страшнее, сердце замирает, бледнею, страшно. Я даже не думал, как это сложно. Иду, а брат правда видел в окно, выскочил, как обнялись мы, стояли и плакали. Мы родные братья, 40 лет не здоровались. Почему? Да причины-то нету. Вот уперлись один и другой, и все. И думали, что это невозможно. И мы долго плакали, обнявшись, а потом он говорит жене, быстро на рынок покупай мясо, все, там сегодня пир устроим. Я с братом помирился. И вчера мы, говорит, вместе ужинали, мы с женой, он с женой. 40 лет не разговаривали. Братья, сложно мириться или не сложно? Очень сложно. А когда отвернешь себя, уже легче станет. Отверни себя. Не стоять на своем, не цену себе не держать. Отверни себя. Сначала я такой момент. Решается вопрос служения. Брат хороший, способный. Решается серьезный вопрос служения. И один из братьев, ну, плохо, ну, записывается сейчас, да? Ну, может, тогда это слово сотрут. Плохо, что это даже служитель был. Он возразил. Ну, возразил. Все, вопрос затормозился. А потом стали выяснять, а почему, какие причины? Он говорит, я от обиды. А как ты от обиды? Он меня когда-то в каком-то деле не поддержал, и я возразил. Как это плохо. И огорчение у того брата. Почему нужно было не возразить? Да нужно было себя отвергнуть. Ну, видите ли, у меня обида таилась. И на основании обиды поставил препятствие. Да, этот вопрос разрешился после. Но я за сам принцип. Что это происходит? не отверг себя. Свое самолюбие поставил выше дела Божьего. Вот такие трудности и бывают. Второй принцип на путях мира. Филиппийцам 2 глава, 1 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе Иисусе, если есть какая отрада любви, если есть какое милосердие и сострадательность. Я хочу на милосердие обратить внимание. Если есть какое милосердие. Милосердие – это значит не придираться к ошибкам и минусам других. Бывает, эту придирчивость человек оправдывает: «я за правду», «я за святость», «я человек прямой» и так далее. Такая святость и такая прямота, которая выражается в придирчивости к другим, она не ведет к миру, только к раздорам. Я знаю одну семью, у них 12 детей, и всем, когда исполнялось 16 или даже 15 лет, уезжали из дома. Кто учиться, кто работать, кто куда. И когда же все 12 уехали, жена говорила: «И я бы уехала, но некуда мне ехать». А он прямой и за правду. И братья ему говорили: «Кому нужна твоя правда? Ты семью разогнал. Правда должна быть созидающая, а твоя правда разгоняющая и разрушающая». Ну и дошло до того, что к концу жизни он уже был и отлученный, и никому не нужный, ни детям, никому. И этот борец за правду отлученным ушел в вечность. А всю жизнь боролся за правду. А Господь нас призывает к милосердию и сострадательности. В одной семье произошел такой серьезный скандал, что они уже поняли, что самим им не помириться, попросили служителя прийти. Служитель, старец, опытный был и мудрый был. Ну, он когда начал выслушивать, говорит так: «Ну, давайте договоримся, чтобы порядок был, друг друга не перебивать. Я дам первому слово мужу, а ты, жена, молчи. Ни разу, ни одного слова, чтоб не сказала, пока я тебе не разрешу». Ну, он так строго это сказал, они все обои послушались. И вот муж целый час рассказывал, какая плохая жена. А я слушал все эти подробности и думал, и правда, как он с ней жил. Ну, ужаснейший человек. Ну, когда он закончил, дал слово жене, она, во-первых, говорила полтора часа, а во-вторых, факты еще сильнее, чем он говорил. И я уже думаю, и правда, так и он негоднейший человек. Как они до сих пор еще жили? Я не знаю даже, что говорить. Я чувствую, что уже полтора часа говорила, и уже к завершению идет. Нужно что-то мне говорить, а я даже сообразить не могу, что говорить. Уже так внутренне взмолился к Богу: «Боже, ну дай мне мудрость, дай мне ведение какое-то. Вот сейчас они заканчивают, и я должен что-то говорить, а у меня слов нету». И вдруг, заканчивая свою речь, она сказала короткую фразу. Когда она сказала эту фразу, тогда я сразу понял, что говорить. Она сказала вот что: «Я, когда выходила замуж, я думала, это ангел Божий, а он вот такой». Все, тогда я все понял. Теперь молчите обоя. Все, слушайте внимательно. Я важную вещь вам скажу. Я понял, в чем причина. Слушайте, ангелы Божьи не женятся и замуж не выходят. Вы поняли вашу ошибку? Он не может быть ангелом, и ты тоже. Вы люди, имеющие природу греховную, имеющие свои минусы, и вы должны были это учитывать. И, вступая в брак, настроить себя, снисходить. Любовь покрывает множество грехов. Закрыть глаза на все минусы. И тогда получилось бы. А вы ожидали друг от друга поступков ангельских, и не получилось у вас. Вот и все. То есть вот такого качества не хватало, милосердия, и все, и ничего не получилось. И поэтому, если и мы не будем милосердны друг к другу, к минусам, ошибкам, промахам в других, пути мира мы не найдем, потому что нужно быть милостивыми. И последнее, что я хочу сказать о путях мира – о наших словах. Первое – это говорить хорошо о других. И второе – говорить хорошо друг с другом. Говорить хорошо о других. У нас в Харьковской области в 1997 году произошло разделение. Но некоторые церкви отошли от братства чуть-чуть раньше. Это как раз выпало на тот момент, когда я переехал из шахт в Харьковскую область. И вот я сейчас имею в виду одного служителя, который оказался вне нашего братства. Я его близко не знал. Ну, я знал его по имени, я его в лицо узнаю, если встречу в городе. Но я имею в виду, я с ним не сотрудничал, я его близко не знал. Но у меня было о нем мнение отрицательное. По одной причине, что он не в нашем братстве. И все. Я близко не соприкасался, ну, такое у меня было о нем. Ну, как бы, если бы мне спросили бы, я бы ничего не мог в адрес его сказать. Ничего, потому что я его близко не знал. И вот у нас проходило совещание музыкально-хорового отдела, и один брат из музыкально-хорового отдела попал на ночлег ко мне. Мы общались с ним вечером, и один вечер, и другой. А потом он спрашивает, у меня есть в Харькове друг. Ну, он рассказал, где они познакомились, подружились. Если ты не возражаешь, я бы переночевал у него завтра. Ну, то есть завтра не приду. Ну, почему он у меня решил спросить? Ну, во-первых, чтобы предупредить, что на ночлег не придет. Ну, во-вторых, так как этот брат не с нашего братства. Я говорю, да, конечно, какой вопрос? Переночу. Он пошел, переночевал, а на следующую ночь опять ко мне пришел. И вот мы во время ужина сидим, общаемся. И он мне рассказывает, как он посетил друга. И сказал одну вещь, как бы мельком он сказал. Ну, мы, говорит, с ним на разные темы говорили. И потом заговорили, ну, за Харьковскую область, за разделение. И он мне 2-3 предложения сказал, говорит, как он высоко о тебе отзывается, обо мне. И я заметил, что я его уважать стал. Я о нем был отрицательного мнения, но когда я услышал, что он обо мне хорошо отозвался, я его стал уважать. Я тогда понял, что здесь есть принцип, который мы должны знать. Говори о человеке хорошее, и ты найдешь пути мира. И он тебя уважать начнет. Но почему-то мы легче говорим отрицательно друг о друге. А это тоже наука. Эту тоже науку надо знать, да? Ведь у нас есть и плюсы, и минусы. Говори о плюсах, и пути мира легче будет найти. Ну и последняя мысль. Когда Господь посылал учеников привести ослицу и молодого осла, чтобы въехать в Иерусалим, он им сказал так. Когда вы придете в селение, увидите привязанную ослицу и молодого осла. Отвязавши, приведите. И если кто вас спросит, вы скажите, что они надобны Господу. Задача нелегкая. Если бы он сказал, увидите привязанную ослицу молодого осла, найдите хозяина и скажите, что они надобны Господу. И он вам отдаст, и вы приведете. Все просто. А то нужно отвязывать чужих, и вас поймают. И вы тогда ответьте, что они надобны Господу. И дальше идет описание. Они зашли в селение, увидели ослицу молодого осла, когда отвязывали, их спросили, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, на эту фразу хочу обратить внимание, как повелел Иисус. И все закончилось хорошо. То есть Господь нас научил, как отвечать. Они отвечали, как повелел Иисус. А как Господь нас учит? Требующим отчета дайте ответ с кротостью. Если бы мы отвечали, как повелел Иисус, мы бы легче нашли пути мира, как жить мирно. Муж жене, чтобы отвечал, как Господь повелел, жена мужу. Вообще не с детьми, вообще не с друг другом. Но я проведу 2 ярких таких примера. Мой родной брат часто пересекал границу между Украиной и Россией, потому что около 20 лет он имел прописку российскую, а жил в Украине. И для, ему нужно было раз в два месяца пересечь границу, чтобы опять продлить, ну, документы продлить, чтобы опять два месяца можно было пребывать в Украине. И он очень часто пересекал, для него это уже, ну, привычное дело, переехать через таможню. И вот однажды, очень привычно, он заезжает с женой и детьми, дети еще маленькими были, и проверили машину, осталось поставить последний штампик, и, не знаю, пограничник или таможенник спрашивает: какая цель твоей поездки? Но он настолько привык уже и к ним, и к этому действию, ну, не подумавши, ответил. Говорит: слушай, ну, оно тебе надо. Зачем я еду в Украину? Он улыбнулся, говорит: переедь на эту линию. Поставил его и 8 часов продержал. Уже дети плачут, голодные. И он просит. Он говорит: сейчас. И 8 часов. Через 8 часов говорит: ну, ты что-нибудь понял? Понял. Больше не буду. Точно не будешь? Точно. Шлеп штампик, езжай. И он говорит: я понял, как много от слов зависит. Нужно отвечать так, как повелел Иисус. А второй пример положительный. Люблю заканчивать проповедь положительными примерами. Едет Виктор Кузьмич Моша на своей машиненке. Ну, он начал ездить уже в пожилом возрасте. И чуть не сориентировался там, и прямо на глаза гаишников под знак поехал. Ну, там нужно было вот так поехать, а он вот так поехал, а там знак стоит запрещающий. Но они возмутились, раз-раз остановили. Ваши документы. Он отдает документы. Вы нарушили. Командир: знаешь, да, я нарушил. Я просто не сориентировался. Но в целом я скажу, как хорошо, что Бог вас поставил блюстителями порядка. Если бы не было милиции на дороге, безобразие было бы. Я всегда стараюсь под правилам. А теперь я нарушил неумышленно. Но наказание понесу в смирении. Вы на то и поставлены, чтобы дисциплинировать. Какой штраф выпишете, такой и заплачу. И да благословит вас Господь, вы нужны на дорогах. Он поменял вид лица, поулыбался: дедушка, ну будь внимательный, на, езжай. И не стал штрафовать, отпустил его. Что значит ответить, да? И так точно бывает и в нашей жизни, и в церкви, и в наших отношениях, и в семьях. Ответь, как повелел Иисус, и мирно будет. Итак, да благословит Господь нас, братья, самим быть мирными, знать науку эту, знать пути мира, и эту атмосферу в нашем служении насаждать, чтобы и преподаватели на семинарах, и преподаватели воскресных школ, и дети, и родители мирно жили. И Бог нас благословит. Аминь.